Здравствуйте. Уже 10 лет я по благословению правящего архиерея возглавляю епархиальный молодежный отдел. И тема, которая регулярно звучит при общении с молодежью, как при индивидуальном общении, так и беседах, проблема выбора духовного пути. Молодые люди, приходящие в церковь, ну или просто взрослеющие в церкви, ставят вопрос, а не имеет ли смысл быть в церкви более чем прихожанином, быть на каком-то церковном послушании, может быть, в священном сане, может быть, получить духовное образование. Вот некоторые задумываются о монашестве. И вот какие-то мысли, возникающие в подобных беседах, какие-то моменты опыта, связанного с проблемой выбора подобного, я бы хотел сформулировать сегодня. Сразу хотел бы предупредить родителей, из которых одни, будучи людьми светскими, видя, как их чадо активно воцерковляется, пугаются, что вдруг наш ребенок не захочет получать нормальное образование, делать карьеру, заводить семью, станет религиозным фанатиком. А другие родители, родители верующие, наоборот, очень хотели бы видеть своего сына священнослужителем или дочь, может быть, замужем за священником, или уж, по крайней мере, участвующим в каком-то церковном послушании, клирстом или каком-либо еще. Вот. Я сразу скажу, что большинство из молодежи, приходящих к более или менее серьезному церковлению, мысли подобные приходят. Но из тех, кому эти мысли приходят, далеко не все действительно становятся священнослужителями или участниками каких-то или еще послушаний. Наверное, почти каждый молодой человек или девушка в определенный период своего пути воцерковления задумывается о монашестве. Но, разумеется, из них действительно идут по монашескому пути очень немногие. И это нормально. Церковь – это не только духовенство. Церковь – это не только те, кто участвует напрямую в богослужении на каком-то церковном послушании. Церковь – это все собрание верующих. И нормально, если из верующих, составляющих собой церковь, люди работают в самых разных светских структурах. Есть очень мало профессий, которые несовместимы с духовной жизнью христианина. Ну, например, врач, который участвует в абортах. Там, например, игорный бизнес, ну, не говоря уж о каких-то незаконных вариантах деятельности. Практически все остальное совместимо с духовной жизнью христианина и нормально для верующего человека и находить время и силы для того занятия, с помощью которого он сможет обеспечить семью и реализовать какие-то свои таланты, данные ему от Бога. Но кто-то действительно ощущает призыв к чему-то большему, нежели просто статус прихожанина. Молодым людям, спрашивающим совета на тему поступления в семинарию, я всем неизменно говорю одно и то же. Постарайтесь прежде духовного образования получить какую-то светскую специальность. Если потянете, то высшее образование. Если к высшему образованию душа не лежит, то хотя бы какое-то среднетехническое, какую-то специальность, чтобы человек, приступающий к наставничеству духовному до этого хотя бы как-то реализовался в светской жизни. Да, есть замечательные пастыри среди тех священников, которые никакого образования, кроме духовного, не имеют. Я не хотел бы никого, так сказать, уничижить. Замечательные и духовники, и администраторы. Вот. Но все-таки будет лучше, если каждый из нас будет иметь, каждый из нас будет уметь что-то еще, кроме, собственно, там, махания кадилом, образно говоря, кроме священнодействий, вот, какой-то пастырской работы. Вот это первое. Вот. А второе – это стоит ли вообще идти по этому пути. И вот тут я бы два критерия обозначил. Первый критерий – это врастание в Евхаристию. Что для человека означает божественная литургия и таинство причастия? Насколько это для него важно? Если Евхаристия становится центром духовной жизни верующего человека, и без регулярного причастия он свою духовную жизнь не мыслит, когда мы к чаше Христовой тянемся, как к младенец, как младенец к материнской титьке. Это мы просто без того единства Христом, которое осуществляется в таинстве Евхаристии, не мыслим себя, не можем жить. Это нормальное состояние для христианина вообще, но при этом это еще обязательное условие для того, чтобы ставить вопрос о духовном образовании и каком-то дальнейшем пути церковного служения. И второй момент. Чем священник отличается от просто верующего человека, может быть, даже работающего в церковных структурах? Что отличает священника? Потребность полагать душу свою за других, умение болеть чужой болью, духовная забота о тех людях, которые нас окружают. То есть, если человек живет как вещь в себе, может быть, любит окружающих, но, по крайней мере, не испытывает потребности помочь им духовно, может быть, как-то взять на себя их боль, помочь им в духовном пути. Он может быть замечательным христианином, но не нужно дерзать на пасторский, становиться на пасторский путь. Вот. Что же касается выбора пути монашеского, здесь все еще сложнее. Слишком много ситуаций разочарований, слишком многих людей я знаю, сошедших с пути духовной жизни, в том числе с пути монашеского. Я писал об этом в очерке, который назывался «Услышать ушедших», который был пару лет назад опубликован на портале «Православие и мир». Вот. Опыт очень печален. Но если священник, живущий в миру, живущий семейной жизнью, в какой-то момент подходит к внутреннему кризису, может быть, к тому состоянию, которое называется выгоранием, вот, подходит к какому-то, может быть, разочарованию в своем служении, велик шанс, что удержаться у престола Божия, удержаться в служении, поможет семья, ответственность за семью. Не столько даже необходимость семью кормить, было бы низко, если бы человек оставался священнослужителем просто ради того, чтобы зарабатывать деньги. Это однозначно означало бы служение литургии, причащение себе в осуждение. Я сейчас, конечно же, не об этом. Но любой священник подтвердит, какие-то наши духовные проблемы практически сразу же отражаются на состоянии семьи, на атмосфере в семье, может быть, даже на физическом здоровье детей. Вот. И через семью Господь направляет, защищает, может быть, от каких-то искушений, предупреждает о чем-то. Вот. Вот. Человеку без семьи, человеку на монашеском послушании пройти через все внутренние кризисы можно только с очень мощным внутренним духовным стержнем, что в наше время является очень большой редкостью. И вот тем, кто задумывается о выборе пути монашеского, я хотел бы напомнить, что когда принимающий постриг дает обет послушания, это не просто намерение борьбы с собственной гордыней, самолюбием, либо началием. Это обет послушания конкретному человеку, который становится духовным наставником принявшего постриг. Этот обет можно давать только тогда, когда в течение долгого времени есть неизменная уверенность, что перед нами находится тот наставник, через которого Господь нам будет открывать свою волю. Если этой уверенности нет, то давать обет послушания очень опасно. Поэтому о монашестве я бы сказал так, что настоящее монашество возможно только у ног старца. Если нет в поле зрения старца, то есть не обязательно прозорливца и чудотворца, но, по крайней мере, духовно опытного человека, которому мы готовы были бы вручить свою душу в его руки, не просто в какой-то момент, может быть, эйфории, восторженного состояния неофита, а в течение достаточно долгого периода духовной жизни в миру под руководством этого человека и готовности дальше под его руководством, уже отсекая свою волю идти по пути аскетики. Если такого человека в поле зрения нет, то лучше без руководителя не кидаться в этот путь, на этот путь. Слишком большая опасность того кризиса, который приведет не только к духовной гибели самого постриженного, но если он при этом еще и священнослужитель, то каким искушением его кризис может стать для других людей, для его, может быть, не вовремя набранных духовных чад, для тех, кто читает информацию о всевозможных скандалах в масс-медиа. Вот. Лучше оставаться прихожанином или, может быть, там на каких-то не столь значительных ответственных послушаниях участвовать в церковной жизни, чем стать искушением для многих и многих и своих прихожан, может быть, и для многих людей, которые еще вне церкви, которые еще находятся в состоянии духовного поиска. Еще один вопрос о... Имеет ли смысл проявлять инициативу в выборе духовного пути? Есть две крайности. Одна – это когда человек пытается во что бы то ни стало добиваться своего, не слушая никаких духовных советов, не имея для себя авторитетов. Это путь гордыни, путь, на самом деле, гибельный. Вот. Но есть и другая крайность, когда вода не течет под лежачий камень, когда нас не замечают, ну и мы сами ни о чем не спрашиваем. На самом деле спрашивать можно и нужно. Если есть стремление послужить Богу, если есть желание идти по этому пути, предстоять у престола Божия или то или иное послушание в церкви нести, а может быть идти по пути монашескому, вот, то, конечно, нужно спрашивать советом своих духовных наставников, говорить об этом. Вот. И не просто полагаться на их совет, не просто полагаться на их волю, а еще и молиться о том, чтобы Господь через них открыл волю свою. «Скажи мне, Господи, путь» — строчки 142-го псалма. «Скажи мне, Господи, путь, которым пойду, вонь же пойду, я как Тебе взях душу мою».